Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в прямом эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Мы обсуждаем, как работает голова, и сегодня у нас, как мне кажется, вполне себе актуальная тема, как пережить психотравму. Но прежде чем мы начнем это обсуждать, мне кажется, нужно понять, что вообще такое психотравма. Но понятно, что это повреждение психики, обусловленное внешними факторами, экзогенными факторами, и вследствие психотравмы повреждаются, точнее, могут повреждаться мышление, память, внимание и эмоциональная сфера. Вот такие самые основные, самые частые мишени, по которым бьет психотравма. Дело в том, что непосредственно после психотравмы в голове может наступать иллюзия. Такой вот ложной ясности. Человек как будто бы все понимает. Он теперь знает все про окружающих людей. Он знает все про свою жизнь. И, как правило, это знание со знаком минус. И в этом смысле надо вспомнить, как мне кажется, например, Каренину. Ну, кто-нибудь наверняка читал, кто не читал, но много интересных и славных минут вам предстоит. И вот она едет, ну, там была вот эта ситуация в конце романа, когда она в очередном приступе ревности страдает и отправляет сначала телеграмму Вронскому, потом отправляет записку Вронскому. В телеграмме она императивно ему приказывает сухо приехать. Значит, в записке она его молит и получает ответ, что, мол, нет, извини, не приеду. При этом он никакую записку пока еще не получил. Это ответ на ее сухую телеграмму. Но Анна уже не в состоянии мыслить критически. Для нее это огромный удар, огромная травма. Она все поняла. Значит, вот он ее окончательно изменяет, он ее окончательно разлюбил. И вот она едет на этот вокзал, и у нее наступает вот эта вот железобетонная ясность. Она теперь все точно поняла. Она знает, что ее все ненавидят. Она знает, что Долей завидует. Она знает, что Кити ревнует. Она знает, что Вронский ее жалеет, что она для него нищая с ребенком. Она знает, что она предала сына, и у нее появляется вот это вот абсолютно неадекватное чувство вины, которое на нее давит. Когда я был студентом, мне мой преподаватель объяснял, что такое кристаллизация бреда. Дело в том, что при психозе у нас есть стадии бреда, формирования бреда, и, собственно говоря, наиважнейшая – это кристаллизация. Объясняли мне это следующим образом. Вот, значит, человек, он понимает, что что-то происходит вокруг него не то. У него складывается ощущение, что вокруг что-то не то, но он не понимает, что именно. Следующий этап – все как-то не так смотрят. Окружающие люди, очевидно, очевидно его примечают своими взглядами. И вот, наконец, он проснулся однажды утром и понял. Все сошлось. Его зовут Иван, в имени Иван 4 буквы, у креста 4 конца. Вот, следовательно, он, значит, понятно кто. Друг Понтия Пилата, назовем это так. И вот этот вот момент, когда пелена спала, и он все понял, и вот это вот паралогичное мышление победило, это абсолютно, это же не, ну, как бы, это не логично, но это логично. Это паралогика. Вот в данном случае после травмы может быть такие вот псевдобредовые идеи, что вокруг все ненавидят, что вокруг все презирают, что вокруг все плохо. И человеку это абсолютно ясно. Вокруг все ужасны. Простите, пожалуйста, я немножко приболел, что, в общем, случается по весне. Герой Чехова говорил: весной всегда так хочется спать. Ну, он, правда, то же самое говорил и зимой, и летом, и осенью. Так вот, значит, происходит вот это вот псевдоосознание, что вокруг все ужасно, и все ужасно не просто так. Дело в том, что когда голова понимает, что ситуация настолько ужасна, что для того, чтобы ее каким-то образом решить, для того, чтобы из нее каким-то образом выбраться, необходимо применить все свои психические средства, потратить все свои психические средства. Когда голова понимает, что игра идет фактически ва-банк, психика отказывается в это играть. Психика говорит: нет, вот раз мне нужно раз я как пепел должна сгореть дотла, я в это играть отказываюсь, это слишком энергозатратно, я тогда лучше умереть, уснуть. То есть тогда психика выбирает суицидальные тенденции, когда решение проблемы предполагает затрату всех ресурсов. И вот для того, чтобы противостоять тем механизмам защиты, которые призваны не позволить человеку себя убить, голова и присылает вот этот вот морок ясности, вот этих вот псевдобредовых идей по поводу того, что все кончено, для того, чтобы вселить идеи отчаяния. И важно понимать простую штуку. В этой ситуации нужно сознательному за что-то уцепиться. Оно сможет уцепиться только за одно. Нет, вру, за две вещи. Первое. Начну издалека. Давайте так. Значит, вот, когда я работал в наркологии, возглавлял реабилитацию какое-то количество времени, наркологическую, и любой нарколог вам скажет, что... Я видел, и любой нарколог скажет, что даже вот алкоголик, у него там кора повреждена хронической интоксикацией, у него регулярные запои, все очень плохо, но вот в моменты просветления между этими запоями он может... даже близких иногда не узнавать, но его профессиональные навыки, тем не менее, остаются сохранны. Это я к чему? К тому, что вот это вот, почему утрача профессиональных навыков при зависимостях, при распаде личности происходит в последнюю очередь? Потому что они в силу своей психоэмоциональной значимости настолько глубоко впечатаны в нашу психику, настолько глубоко впечатан нашу психику, что просто голова не в состоянии это, даже разрушаясь, это забыть. Поэтому первое, за что голова хватается, ну, не знаю, по значимости ли, но, по крайней мере, по ну, вот, потому как я это вспоминаю, это дело жизни. То есть, если у человека есть дело жизни, он может спрятаться... не то, что спрятаться за него, он может зацепиться за него и благодаря этому начать потихонечку выбираться, восстанавливаться, потому что, конечно, ну, вы же понимаете, что психотравма – это начало дебюта какого-либо невротического заболевания. Все равно невроз будет в случае психотравмы в том или ином виде. Либо это начало обострения какого-либо хронического заболевания, психического, я имею в виду, которое уже есть. И в этом смысле, чтобы не упасть туда и не упасть в суицидальную активность, вот нужно зацепиться за, там вот в собачьем сердце, да, Преображенский говорит, что, значит, я буду оперировать, большом танцевать и никаких разрух. То есть происходит революция, он ее абсолютно не принимает, он понимает, что это крах для страны, и при этом он уходит в работу, в, вот, значит, в эти операции. Второй момент. Это семья. Дело в том, что я все время повторяю, что у нас есть потребности, которые правят бал в нашей психике. И основа этих потребностей – это выживание нас как особи и выживание нас как вида. То есть в конечном итоге все потребности заточены именно под это. Выживание нас как вида в рамках той культуры, в которой мы существуем, ну или, по крайней мере, существовали до последнего времени, это семья. И в этом смысле наша психика тоже может за нее зацепиться и вот уйти в эту семейную норку, зацепиться за этот семейный якорь и тоже устоять, удержаться от отчаяния, удержаться от болезни, удержаться от суицидальных тенденций. Возникает вопрос, окей, а вот извините, пожалуйста, а если ни того, ни другого не завезли? Вот если так случилось, что у меня психотравма произошла, когда ну вот, семьи нету. Ну, я еще не создал, или я вот сейчас в разводе, например, да, предположим. И у меня вот там дело своего как-то вот не случилось, пока еще или уже, не знаю, по каким-то, в общем, обстоятельствам. И в этой ситуации, конечно, к сожалению, альтернатив медикаментам не остается, потому что задача сохранить психику внутри психотравмы, дать ей возможность восстанавливаться для того, чтобы человек был в состоянии начать реанимировать собственную жизнь из тех тех руин, в которых она оказалась. И в этом смысле, да, приходится прибегать к медикаментам. Я ни в коем случае не говорю, что это обязательный путь. Но если зацепиться не за что, то приходится иногда голову пациента подморозить. Причем я все время напоминаю, что в психотравме антидепрессанты – это плохое решение. По той простой причине, что голова должна все равно переваривать реакцию горя. Антидепрессанты, скорее всего, это делать не дадут. С большой долей вероятности они по-нормальному не подворозят, хотя есть, конечно, и седативные антидепрессанты. Кроме того, они обеспечат чересчур глубокое вмешательство в химию головного мозга. В этом смысле транквилизаторы короткого действия гораздо, как мне кажется, лучше. Ну, как минимум, потому что они минимально вмешаются. И длительность курса тоже будет минимальной. Хотя бывают случаи, когда приходится там и антидепрессанты, и нейролептики. Все, конечно, зависит от того, насколько психика пострадала от этой травмы. Так, что еще хотел сказать? Ну, естественно, не буду на этом подробно останавливаться, но, естественно, во время любых травмирующих событий сон не менее 8 часов в сутки. Не можете обеспечить его себе, нормализовав режим, обеспечить, опять же, при помощи препаратов. Не можете, ну, прежде всего, нужно попытаться нормализовать режим, потому что в 9 случаях из 10 проблема именно в режиме, а не в том, что у вас там, значит, его без препаратов никак нельзя сделать, никак нельзя создать. И отсутствие алкоголя, потому что, понятное дело, что, значит, мозг должен вот это вот все вывозить. Извините за мой французский, при этом на больной орган мы еще плюсом сваливаем интоксикацию. То есть это все равно, что нам нужно добежать из пункта А в пункт Б на ноге, которая болит, и мы еще начинаем ее пинать в колено. Ну, понятное дело, что никуда мы таким макаром не добежим. Вообще, я всегда напоминаю, что есть простое правило, которое показывает, в какой момент после каких-то травмирующих событий я могу себе позволить снова начать употреблять алкоголь. Тогда, когда не менее 2, а лучше 4 недель, я чувствую себя хорошо. Кстати говоря, вот мы переходим о том, как вообще понять, что ты вылез из психотравмы. Я чувствую себя хорошо, у меня хорошее настроение, и самое главное, у меня появляется желание что-то реализовывать в будущем. У меня появляются планы на будущее, потому что психотравма – это огромная астенизация психики, то есть ее усталость – это вот этого вот колобка, чтобы создать, нужно по всем сусекам поскрести. И, соответственно, голова выжата как губка. И поэтому, если у головы уже настолько много сил, чтобы радоваться жизни не 5 секунд в день, да, а там 2 недели, 3 недели, чтобы планировать что-то на будущее, то есть не просто выживать здесь сейчас, а еще и, значит, там на завтра что-то планировать, значит, это положительная динамика, безусловно, значит, какой-то самый острый период психотравмы вы пережили, значит, ну, там 2-4 недели прошло, можете даже себе позволить, если уж вам так сильно не в моготу, уже там выпить условный бокал вина, хотя, повторюсь, мне кажется, что тут нужно вообще где-нибудь полгода после психотравмы не пить в идеале. Не после психотравмы, а после того, как вы выбрались из психотравмы, для того, чтобы голова полностью вообще восстановилась, стала функциональной и так далее, и так далее. Так, дорогие друзья, значит, я благодарен за то, что вы присылаете свои вопросы. Я сейчас буду их зачитывать и, соответственно, на них отвечать. Я напомню, что вопросы вы можете всегда прислать в директ доктор Вайнер и в телеграм доктор Вайнер. И там, в общем, я создаю всегда специальную тему в телеграме для вопросов перед эфиром, в день эфира с утра и, что называется, you are welcome. Так, значит, как избавиться от навязчивых мыслей после психологической травмы спустя много лет? В разных интонациях и в разных модуляциях этот вопрос повторяется. Я вам должен сказать, что если вот случилась психотравма, вы пережили, вы восстановились сами, вы восстановили свою жизнь, и прошло какое-то количество лет, там, не знаю, 3 года, 5 лет, 10 лет, и снова на вас начали наваливаться эти воспоминания травмирующие. Это называется актуализация психотравмы, актуализация психотравмирующих переживаний. она может происходить по двум причинам. В 99% случаев это происходит от того, что сегодня в вашей текущей жизни все настолько погано, что голова уже не в состоянии больше гореть в огне тревоги и тихонечко уходит во внутреннюю миграцию депрессии. И в силу этого, в рамках одного из симптомов депрессии, у головы появляется вот эта самая актуализация травмирующих переживаний прошлого. Второй вариант – это обострение какого-то эндогенного аффективного расстройства. Так, немножко поправлю камеру, я понимаю, что просто так, наверное, будет лучше, хотя не знаю. Так вот, я напомню, что идет параллельно прямой эфир в YouTube «Доктор Вайнер» днем, с тем, как мы это записываем для радио. Вот, значит, идет актуализация, она может идти в рамках каких-то обострений, каких-то эндогенных аффективных расстройств, то есть, там, не знаю, биполярных расстройств, циклотимии, дистимии, рекуррентных депрессий и так далее, и так далее. Если у вас таких заболеваний не диагностировано, и вы, в общем, уже, там, не знаю, 40-летний человек, а они дебютируют обычно в возрасте гораздо более юном, то, скорее всего, даже статистически, вне зависимости от возраста, скорее всего, это какая-то внешняя психотравмирующая ситуация, депрессия, связанная с ней. Если же все-таки в жизни все прям хорошо-хорошо, прям чудесно, но с какой-то периодичностью вот эти вот, значит, воспоминания актуализируются, а сходите-ка вы, дорогой друг, психиатру и проверьтесь-ка на эндогенные аффективные заболевания, то есть эндогенные в смысле внутренние, то есть связанные с поломкой химии головного мозга. Под психотравмой... А, нет, рано. Сколько времени может длиться психотравма? Смотрите, вы, видимо, имеете в виду реакцию горя, которая дебютировала из-за того, что произошла психотравма. Ну, она может длиться 2 недели, а может длиться всю жизнь. Все зависит от того... от того, как вы на это реагируете. То есть, на самом деле, сама психотравмирующая ситуация, она все равно конечна. Человек может не оставаться. Может не оставаться и полгода, и 2 года, и 10 лет. Но, как правило, все-таки он не выдерживает и из нее вылезает. И когда я писал, я все-таки писал, ну, статью, которую, значит, вот публиковал в понедельник, я имел в виду вот какие-то все-таки психотравмы, ограниченные во времени. То есть там, ну, не знаю, в течение там полугода обычно это все заканчивается. Если человек терпит больше, чем полгода, то все равно невроз будет. Все равно невроз, причем невроз в данном случае, это еще не самое худшее, что может быть. Реакция горя, она обусловлена поведением человека. Если человек идет по всем этапам горя, то есть он там отплакал, вот у него, значит, там случилась агрессия, депрессия, принятие, вот это все. И он, что самое главное, вылез из этой психогенной ситуации, то есть убрал из своей жизни вот это вот психотравмирующий фактор, то, в принципе, минимум 2 недели. Быстрее реакция горя не пройдет. Максимум, ну, примерно год. Это я беру, например, смерть близкого человека. Понятно, что в случае смерти близкого человека этот шрам останется навсегда. И в каких-то ситуациях, ситуациях неприятных, ситуациях, где есть психическое напряжение, этот шрам будет саднить. Но, в общем, вы сможете с этим жить уже более или менее через год. Другой вопрос, если психогенная травма не заканчивается, вот она длится там годами, ну, рано или поздно в таком случае вы просто окажетесь в психиатрической больнице, потому что вы не убрали психогенный компонент. Сколько времени вам понадобится для того, чтобы пройти путь от начала пребывания в психогенной ситуации и госпитализации в психиатрическую больницу, я сказать не могу, потому что у всех головы разные, и факторы вот этого стрессора, вот этот вот дистресс, он тоже разный. Но вообще это может занять там и 5 лет, и 10 лет. И головы, в общем, достаточно бывают такие резистентные, назовем это так. Так, под психотравмой, вы понимаете только очень тяжелые события из серии смерти близких, катастроф и прочее, это вопрос, а тяжелое увольнение с работы или разрыв личных отношений относится к психотравме или как-то иначе влияет на психику? Какие первоочередные рекомендации, кроме сна и здорового питания, вы можете дать при такой потере? Ну, здоровое питание, на самом деле, мне кажется, гораздо менее важно, чем сон. Но, тем не менее, значит, если уволились с работы или если... Что там еще? Разрыв личных отношений. Если уволились с работы, все будет связано с тем, насколько быстро вы найдете новую работу, прибавьте полгода, новую работу, которая более или менее устроит вашу голову, прибавьте полгода, чтобы вработаться, и, собственно говоря, поймите, пожалуйста, что любая психотравма, она проходит тогда, ну, не раньше, по крайней мере, чем из жизни уходит психогенный вот этот вот травмирующий фактор. То есть вы нашли новую работу, прошло минимум полгода, и более-менее, я думаю, она уйдет. Если вы говорите про разрыв отношений, то там вы отплакали, ну, понятно, что имеется в виду в данном случае, не по вашей инициативе, я так понимаю. Вы отплакали пару недель. Не отвлекайтесь, вот не надо пытаться отвлечься первые две недели. Первые две недели вам даны для того, чтобы отплакать. Ну, месяц, ладно, пусть будет даже месяц. Вот вы месяц отплакали, стараясь не отвлекаться, погрузились в это горе, голова устала горевать, и дальше она хочет уйти в депрессию, вы не даете уходить в депрессию, наоборот, вот тут пришло время, как барон Мюнхгаузен, себя вытягивать за волосы и заставлять что-либо делать, заставлять, ну, каким-то образом заново включаться в социальную жизнь. Ну и, наконец, третий этап этого, третий акт этого марлезонского балета. С другой стороны, нет, не конец, их всего будет 4. Так вот, третий акт, это, соответственно, через «не могу» и через «не хочу» я начинаю ходить на свидание не для того, чтобы найти любовь в своей жизни, которая заменит мне того, кто меня бросил, но... После того, как меня бросили, у меня включаются в рамках депрессии механизмы защиты, тактической, к сожалению, не стратегической, которая про то, чтобы жить под одеялом, избегать боли, восстанавливаться. То есть я идеализирую того, кто меня бросил, и, соответственно, обесцениваю окружающих меня людей. Вот третий этап, то есть свидание через «не могу», это как раз про то, чтобы вот эти вот механизмы защиты разрушить. Каким образом? Сказав в своей голове, убедив свою голову в том, что у нее есть два варианта, либо сойти с ума от напряжения из-за постоянных свиданий с людьми, которые тебе отвратительны, дорогая голова, а они не отвратительны сами по себе люди. Это тебе голова не отвратительна, потому что ты сопротивляешься этим свиданиям, ты хочешь лежать под одеялом, и ты всех обесцениваешь, перестань обесценивать, и, пожалуйста, они перестанут быть столь мучительными. Ну, там, буквально 100-200 свиданий, и счастье придет в вашу жизнь. В общем, больно только первые 25 сантиметров, как известно. Поэтому рано или поздно, когда случится вот это вот разрушение этих механизмов защиты, по обесцениванию будет четвертый этап, уже в рамках которого начнется поиск вот этого самого следующего человека. И только найдя его, при условии, что он будет не хуже, у вас, значит, закончатся вот все эти переживания. Если вы эти этапы не прошли из-за собственных капризов, малодушия, ой, мне так больно, жизнь кончена, и вот это вот все, ну, значит, будете страдать до конца жизни, хозяин-барин, в конце концов... В конце концов, когда будет столько пациентов, может быть, наконец-то начнется какая-то, значит, какое-то другое инвестирование в здравоохранение, и снова начнут открываться отделения неврозов, а не вот это вот одно отделение на 25 городов. Так, значит, сейчас, я так понимаю, нам надо будет сделать маленький перерыв на рекламу и новости, а затем мы продолжим. Следующий вопрос. Хочу спросить вас, что нужно сделать со своим сознанием, что нужно сделать со своим осознанным состоянием того, что жаль времени, жаль лет моей жизни, потраченных не на того человека. Сейчас все позади, наругаю себя, что не оборвала всю эту мутную ситуацию при первых же звоночках. Ну, слушайте, что я вам по этому поводу могу сказать? Вам и должно быть по этому поводу плохо. И очень хорошо, что вам по этому поводу плохо, потому что у психики есть два базовых механизма, благодаря которым она гармонично существует. И один из этих механизмов – это способность выкидывать и своей жизни все лишнее и всех лишних. У вас он был сломан. Вот эта вот боль будет помогать вам в будущем не спускать в унитаз столько времени своей жизни. Как только, поскольку механизм у вас явно сломан, как только эта боль утихнет, вы снова будете буксовать и снова будете спускать годы своей жизни. А поскольку, как мы понимаем, жизнь, в общем, она не безгранична, вы останетесь в результате у разбитого корыта. Поэтому вот раз у вас этот механизм сломан, боль от этого, боль от того, от осознания, что вы это все потратили, будет что-то, чем-то типа заплаты. Она будет компенсировать, и вот этот вот сломанный механизм, и благодаря этому вы будете выкидывать, вспоминая об этом и чувствуя эту боль, вы будете выкидывать людей из жизни чуть быстрее, чем через 189 лет проживания с ними. Потерял близкого человека, эмоции задавил. Чем чревата данная ситуация? Чревата тем, что вы будете, во-первых, переживать очень неприятные приступы, ну, вот этой вот актуализации потери. Раз. Два. Вы в своих отношениях будете это косвенно проживать. Вы будете пытаться находить партнеров не выгодных, а похожих, с которыми вы сможете воссоздавать какие-то свои взаимоотношения с тем, кого вы потеряли. Вы можете спустить в унитаз из-за этого свою личную жизнь. Вы будете жить с какой-то периодичностью, с приступами вот этой вот боли. Вы можете не создать семью или создать поганую семью из-за того, что вместо того, чтобы строить отношения, вы будете проживать потерю. Вы можете загнать это все в психосоматику или в алкоголизацию. Вы можете поиметь какое-то количество, значит, невротических симптомов. Вы много чего можете поиметь. Но так или иначе, понимаете, хоть тушкой, хоть чучелом, голова эту боль из себя все равно выдавит. Просто вы заткнули себе рот и нос, значит, очень тонко эти струйки боли будут у вас выливаться через уши, но займет это гораздо большее количество времени. Так, прохожу лечение, значит, неважно, какими-то препаратами, по причине навязчивых, ну, они мне деньги не платят за рекламу, вот не буду их рекламировать, по причине навязчивых мыслей и апатии, все более-менее стабильно, но навязчивые мысли, какая-то тоска в груди, все же иногда меня посещают, и самое пугающее из всего этого, мысли о том, зачем жить. Может ли это означать, что лечение подобрано неправильно? Простите. Или я не научилась не замечать навязчивых мыслей, а может, у меня такая нервная система, что они таки будут приходить, и надо с этим жить. В семье все нормально, в быту и в работе тоже. Увлечения имеются, цели достигаются. Что же не хватает моему мозгу и психике? Знаю, что мне недостает похвалы, признания. Бу-бу-бу. Так, все. Значит, смотрите. Корректировать медикаментозные схемы по вопросам из социальных сетей, это Unreal, сразу скажу, это невозможно. Я помню, вот все время вспоминаю, что бесконечно вообще, вот были еще эти проводные телефоны, и бесконечно, значит, какие-то мамины знакомые пытались через нее по телефону консультироваться у отца, ну, что у меня вот там, значит, болит то или сё, а что мне попринимать? И он их сразу посылал тоже через маму, вот, в пень, потому что, ну, по телефону не лечат, да, заболеешь по-настоящему, придешь, тебя осмотрит доктор, и, соответственно, значит, он в силу своих разумений, в силу своих компетенций назначит тебе какое-то лечение. Поэтому тут я не могу просто при всем желании, не зная вас, не видя вас, давать какие-то рекомендации о том, как вам там менять или не менять медикаментозную схему. Значит, смотрите, вы описываете депрессивный эпизод. Я так понимаю, что эти мысли навязчивые у вас в рамках депрессивного эпизода. То есть это не обсессивно-компульсивное расстройство, это какие-то обсессии в рамках, значит, вот какой-то депрессии. Дальше возникает вопрос. Эндогенная это депрессия, то есть депрессия из-за того, что мозг сломался на уровне химии, или это невротическая депрессия, то есть какой-то внешний фактор. Вы наличие внешнего фактора отрицаете, что не говорит о том, что его нет, вполне возможно, вы его не осознаете. давайте так. Исходя из того, что вы его в своем вопросе, в смысле этот внешний фактор, травмирующий, отрицаете, и исходя из того, что доктор вам назначил сочетание из двух антидепрессантов, я предположу, что речь идет о каком-то эндогенном заболевании. Пусть это будет, я не знаю, там, циклотимия. В таком случае при вашей клинике, да, надо корректировать схему. Это не значит, что нужно отменять препараты. Вполне возможно, что нужно просто не побояться повысить дозировки, но это вам надо идти к своему доктору, который вам это назначал. А может быть, вам когда-то... То есть, понимаете, эндогенные заболевания – это, дорогой друг, раз в две недели приди на корректировку схемы лечения. Ты считаешь, что доктор просто так тебя дергает и просто так у тебя какое-то там количество денег отжимает и твоего свободного времени – нет, он должен держать руку на пульсе, потому что медикаментозная схема – это очень тонко. Их нужно все время подкручивать, годами подкручивать. Там, ну, если годами, там, ладно, раз в месяц приди. Но не реже, чем раз в месяц. Если вы один раз пришли к доктору, он вам что-то назначил полгода назад, и вы сами это пьете просто вот одну и ту же схему, то это вопрос не к доктору, это вопрос в том, что вы не корректируете схему, но в результате у вас все лечение пошло по одному месту, естественно. Вариант номер два. Это все-таки какие-то психогенные дела, какие-то невротические дела. И тогда проблема заключается в том, что нужно искать эти причины. И они не какие-то, ну, психологические, ну, скажем так, философские, что там не хватает там похвалы, поддержки и чего-то такого. Все равно это должна быть какая-то фрустрированная потребность. Это должно быть что-то мощное. Таких депрессий с суицидальными тенденциями просто из-за отсутствия похвалы не бывает. Поэтому, значит, либо есть что-то, чего-то вы просто не замечаете или не говорите в вопросе, и, соответственно, нужно это каким-то образом решать и жизни устранять. Может быть, это измены мужа, которые вы отказываетесь осознавать. Может быть, я просто сейчас случай из практики начинаю вспоминать. Может быть, вы употребляете что-то, о чем интеллигентно умолчали. Я имею в виду какие-то психоактивные вещества. Я не знаю. Простите, пожалуйста. Так вот, я не знаю, что происходит, но только при личной консультации. Ну, в общем, два варианта. Или ищем эти причины, или корректируем дозировки, или всю схему. Но в любом случае у доктора не по телефону, что называется. Для каждого понятия психотравмы разные. К примеру, кто-то может пережить потерю близкого сам, а кто-то только с помощью препаратов. От чего это зависит? Это не понятие разное. Понятие – это одно и то же. Это, скажем так, резистентность, толерантность психики к психогенным событиям разная. Да, безусловно. Есть гендерные особенности, есть генетические особенности, есть возрастные особенности, есть психические особенности, такие особенности, есть контекст жизни, потому что понятно, что если в жизни все хорошо, то пережить психотравму гораздо лучше, чем когда в жизни и так все плохо. Поэтому, да, безусловно, у каждого своя толерантность зависит от чего? От миллиона. Вот от всех этих факторов, которые я перечислил, это зависит. Дети легче переносят различные потрясения. Это как бы меня спрашивают. Как понять, что ребенок сам не может, сам не может пережить и справиться с травмирующей ситуацией? Так, во-первых, далеко не факт, что дети легче переносят. За счет пластичности психики в долгосрочной перспективе прогнозы лучше. Ну, в том смысле, что если там человек пережил психотравму какую-то в 40 лет и, например, там в 5 лет, то, с одной стороны, поскольку психика формируется, он может это все израсти, что называется, и даже шрама не останется. Ну, или он останется какой-то такой в виде паутинки. С другой стороны, за счет того, что психика формируется, последствия могут быть гораздо более разрушительные, чем в случае человека, который уже сформирован, которому уже, в общем, не надо расти во всех смыслах. Поэтому нет, тут все очень индивидуально, все зависит от контекста. Как понять, что ребенок сам не может справиться и пережить травмирующую ситуацию? Ну, очень просто, так же, как и взрослые. Появляются симптомы. Появляются симптомы тревоги, симптомы вот эти аффективные, постоянно пониженного настроения, симптомы стенизации, то есть вот этой хронической усталости, проблемы с мышлением, проблемы с вниманием, какие-то, значит, навязчивые действия. Вот все невротические симптомы, симптомы, какие вот вы можете себе представить. Вот, пожалуйста, те лакмусовые бумажки, на которые вы можете опереться и сказать, что да, ребенок сам не справился. Ребенок вообще и не должен сам справиться, он должен справляться с помощью. Вопрос только в том, он сможет это пережить с помощью родителей или ему понадобится помощь профессионалов. Совсем без помощи, с большой долей вероятности, он пережить это не сможет. Так, добрый день, Александр, есть еще вопрос по теме травмы. Если человек в детстве потерял маму, как это сказывается на отношении к окружающим? Есть ли особенности такого поведения? Имеет место всплески негативных эмоций на окружение, причем настроение меняется, меняет ракурс за секунду. Оставаться другом такого человека крайне сложно. Я так понимаю, что вопрос в переводе на русский означает следующее. В детстве человек пережил потерю матери, и сейчас у него настроение очень изменчиво, оно вот такое скачкообразное, лабильная психика, и, соответственно, сложно с таким человеком дружить. Я вам на это отвечу несколькими пунктами. Вопрос. А со всеми ли людьми у этого человека такие скачки настроения? Вопрос номер один. Если со всеми, это одно. Если нет, то тогда проблема в вас. Понимаете, есть несколько вариантов, и, честно говоря, потеря матери – это последняя из тех причин, которые приходят в голову по поводу подобного поведения. Да, первая, самая очевидная причина, самая частая причина – человек страдает эмоциональным недержанием. Он может себе, ну, сдерживать эмоции на уровне поведения – это труд, это тяжело, это нужно напрячь попу. Ну, в общем, что-нибудь нужно напрячь. И если человек себя не утруждает этим, вариант номер один, он просто не привык. Вот он не привык, и он так себя ведет со всеми. Он психопатизированная личность. Соответственно, это не значит, что он не может это поменять. Понятно, что он, наверное, если он уже таким, вот так, так сложилось исторически, что называется, он не сможет там управлять своим поведением, как какой-нибудь, значит, вот Штирлиц. Но тем не менее, все равно какой-то потенциал у него есть. И он может достигнуть вершины этого потенциала. Он может перестать свой вот этот вот гнев отреагировать, свои эмоции негативные выливать на голову, как помои окружающим. Но для этого нужно, чтобы окружающие перестали ему это позволять. И, по крайней мере, с теми, кто перестанет ему это позволять, он скорректирует свое поведение, даже если он психопатизирован, в рамках тех, понятное дело, ограничений потенциальных, которые у него есть. Вариант номер два. Может быть, какой-то дебют какого-то психического заболевания, поэтому второй вопрос – это вопрос, когда это началось. Да? То есть, если это началось вот недавно, ну, понятное дело, что это, опять же, никак не связано с потерей матери, это может быть дебютом какого-то вполне себе небезобидного психического заболевания, и надо идти вообще к психиатру, это все как-то проверять. Далее. Предположим, что это связано с потерей матери. Ну, дорогие друзья, что я вам на это могу сказать? Все равно нужно помогать человеку это все корректировать и контролировать. Так, спрошу звукорежиссера, а сможем ли мы сегодня задержаться еще минут на 5 и продлить вот это вот время? Так, вот там дают 3 минуты. Хорошо, ладно. А еще там 8 минут нет. Ну, мы ограничены, извините. Ладно, будем закрывать тогда. Медленно, печально. Было избиение много лет назад, и потом последствия до сих пор не могу забыть своих обидчиков. Боюсь их встретить в жизни. Как справиться с этим? Так, что я на это могу сказать? Во-первых, вопрос, сколько прошло времени. Если прошло меньше 2-3 лет, то понятно, почему вы не можете забыть, слишком мало времени прошло. Второе. Насколько хорошо и качественно вы выстроили свою... Точнее так, удавалось ли вам уже об этом забывать? Если удавалось, то, видимо, вы в какой-то момент хорошо и качественно выстроили свою жизнь, а сейчас что-то пошло не так. Если не удавалось, то вполне возможно, что вы так и не выстроили свою жизнь, чтобы об этом быть в состоянии забыть. То есть чем качественнее жизнь, тем лучше и быстрее мы изживаем психотравмы. И, наконец, последний момент. Нужно уметь учить себя вступать с людьми в конфликт. Даже если это произошло после... даже если у вас была травма с этим связанная, даже если страшно, даже если тяжело. То есть голова должна вот через это пройти. Пройти через эту десенсибилизацию. То есть она должна погружаться регулярно в те ситуации, которые для нее максимально сложны, для того, чтобы прокачать эти мышцы, для того, чтобы наработать эти навыки. Поэтому качественная жизнь и не убегать от конфликтов, учиться в них существовать. Но рубец, конечно, останется навсегда, ну, тут уже и на психике, я имею в виду, метафорический рубец, его, конечно, уже никуда не уберешь. Дальше человек продолжает вопрос, что была подобная ситуация, но вместо страха встретить обидчиков появилось отсутствие силы, чтобы бить или бежать, когда ситуация накаляется, и когда видишь хоть какую-то перспективу драки, вот как это обмякание... Значит, как это обмякание пережить? Дорогие друзья, вот мне звукорежиссер говорит заканчиваться. По этому поводу я, значит, сделаю следующее. Я для тех, кто в ютубчике, эфир продолжу еще минут там 5-10 и на вопросы поотвечаю. А для тех, кто не в ютубчике, извините, пожалуйста, вынужден заканчивать, потому что, ну, вот мне старший приказал, что называется. Прежде чем закончить, я напомню для всех, что следующий эфир у нас будет в среду в YouTube только. И он будет посвящен у нас чему? Он будет у нас посвящен тому, почему ничего не хочется и чего с этим делать. И в пятницу у нас будет эфир и в YouTube, и на волнах радио «Эхо Перми». И он будет посвящен измене, и по этому же поводу выйдет статья и в Телеграме, и везде в понедельник про измену, про то, почему так хочется изменить, ничего с этим не поделать. Дорогие радиослушатели, прощаюсь с вами, всего доброго.